Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма святого праведного Прокопия Устюжского, что в селе Кунарское, протоиереем Романом Горовым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит. Праздником вас, воскресным днем.
Вот сегодня начинается, да. И предстоит нам неделя по Пасхе о слепом.
И если обратили внимание, то когда начинается пост, мы с вами неделю празднуем с понедельника на воскресенье. А когда проходит Пасха, то с воскресенья до субботы. В символ такого вот солнышка, что от Пасхи вот как лучи отходят все вот эти вот праздники. Если вы посмотрите вот недели, которые, ну, постовые Великого Поста и недели, которые после Пасхи, они вот из Пасхи делают солнышко, которое для нас символизирует именно тот цвет жизни и воскресения, к которому мы стремимся. То есть даже в этом символично Церковь призывает нас к жизни во Христе. Именно стремление больше к бессмертию или не кичиться вот именно тем бренным, что здесь существует. То есть Пасха для нас — это солнце всей жизни. Ну вот, ну чтобы понятнее было расположение недель, почему они идут по-разному до Пасхи и после Пасхи. Сегодня у нас празднуется два таких события. Это неделя о слепом, и сегодня у нас празднуется апостол и евангелист Иоанн Богослов. Неделя о слепом, мы с вами вспоминаем момент из жизни во время пришествия Мир Спасителя, когда он исцеляет слепого, который с детства был рожден слепым. Таких чудес израильский народ не знал. И такое чудо, оно не могло остаться незамеченным. Но мы видим интересный такой момент, когда слепой, прозрев, величайшая радость. Но даже родители от него отрекаются, когда его начинают спрашивать о Христе, о том, что призывают его признать Христа грешником, и что он неправильно сделал, что он его в субботу исцелил. На что мы помним, что бывший слепой исповедует, призывают родителей, говорят, этот ли у вас родился слепым? Да, этот. Но почему он сейчас видит? И родители убоялись, что уже на тот момент те, кто признают Христа, ну, обещание было такое, что будут изгонять их сонмище, то есть синагог выгонять. И родители побоялись быть, получается, изгоями в своем селении. И они решили тоже пойти на хитрость и сказали, он уже в совершенных летах. То есть он уже достаточно взрослый, чтобы отвечать за себя сам. То, что он наш сын, мы согласны. То, что родился слепым, согласны. А как и что дальше? Вот он взрослый, вот он перед вами спрашивает. И мы с вами видим, что слепой обличает всех зрячих. Он прямо говорит, что если бы человек, исцеливший меня, был грешным, он бы не смог сделать такого, потому что грешников Бог не слышит. Вот, значит, он праведник. Я удивляюсь, почему вы его не знаете. Здесь еще мы видим такой момент, как что человек, будучи лишенным зрения, соприкоснулся с благодатью Божией и становится обличителем всех тех, кто родился полноценным и родился в более благополучных семьях, скажем. Мы с вами видим это и в нашей жизни. Мы видим, что люди, которых мы иной раз считаем ущемленными, ну, допустим, люди с ограниченными возможностями, они значительно талантливее, значительно искреннее, светлее, нежели чем люди зрячие, имеющие все у себя. Мы с вами видим, насколько иной раз тяжело человеку вполне трудоспособному встать с дивана и пойти и сделать доброе дело. А человеку, который проезжает на коляске мимо человека упавшего, первым делом попытаться поднять его и сделать доброе дело, для него это не порыв сердца. Мы с вами не хотим и творчеством заниматься, не хотим и спортом заниматься. Давайте посмотрим, как рисуют люди без рук, как плавают люди без рук, как занимаются спортом. Не есть ли это обличение для каждого из нас вот таким вот моментом нашей лени, нашего нежелания жить именно в той жизни, которую нам Господь дал с руками, ногами, глазами, руками, ушами? Когда мы с вами не пользуемся тем прекрасным, что нам дал Господь, а человек, который лишился этого частично или полностью, нас превосходит и восхваляет Бога за то, что у него остались крупицы того, что у него есть. Не это ли является тем же самым обличением, той же самой речью, может быть, не столь гласной, как между священниками и знатоками Священного Писания, которые в синагоге допрашивали слепорожденного? Но ведь не мой вопрос каждому из нас, а чем ты прославляешь Бога? Как ты к Нему двигаешься? Все ли у тебя есть? И получается, что иной раз человек абсолютно здоровый, полноценный, он Бога меньше иной раз хвалит, чем человек, пребывающий даже хотя бы в болезни. Я уже не говорю о других моментах нашей жизни, когда люди становятся чище, переживая определенные лишения. Вот также мы сегодня с вами празднуем память одного из величайших апостолов, евангелиста Иоанна Богослова. У нас апостол Иоанн Богослов был одним из особо любимых учеников Спасителя. Он был тем учеником, который возлежал рядом со Христом на Тайной Вечере. И его именно апостол Петр попросил узнать о том, кто будет предателем. Также мы помним о том, что апостол Иоанн Богослов был и в Гефсиманском саду, он же находился во дворе архиерейском при допросах Господа, следовал за ним во время его несения креста, и находился и плакал вместе с Пресвятой Богородицей, и услышал тогда возглас Господа с Христа, который через апостола Иоанна Богослова Богородица усыновил всех людей, всех и до ныне живущих: «Жена сия сын твой», и, обращаясь к апостолу Иоанну Богослову, сказал: «Сия мать твоя». То есть мы видим вот это усыновление божественное именно Пресвятой Богородицы, после чего апостол Иоанн Богослов также являлся и проповедником. Ему по жребию выпал путь в Эфес, он проповедовал в Эфесе. Там же у него был очень интересный момент, когда он плыл в Эфес на корабле со своим учеником Прохором, и они попали в кораблекрушение. Все выбрались, а апостол Иоанн не выбрался. И Прохор, поскорбев, пошел в Эфес один. И на 14-й день на берегу увидел, что море вынесло человека, и обнаружил именно Иоанна Богослова. За свою проповедь Иоанн Богослов в Эфесе, она была настолько горяча. Я почему говорю по поводу 14-го дня вынесения из моря? Все же понимают, что 14 дней без воды, без еды человек в море должен был погибнуть, что это было такое вот чудо особого сохранения Иоанна Богослова. И когда он пришел в Эфес, то проповедь его была настолько горяча и изобиловала чудесами, что люди просто с каждым днем многократно пребывали по его проповеди и крестились, становились христианами, и христианами не просто в крещении, а именно потом в дальнейшем шли на смерть и на любые жизненные испытания, связанные с исповедью и верой во Христа. Дело в том, что в это время процветало гонение на христиан, которое было очень кровавым, это при Нероне. И когда гонители пришли в Эфес, они взяли Иоанна Богослова, отвели его на суд в Рим, где за исповедание веры он был приговорен к смерти. Опять же, здесь Господь показывает свою величайшую любовь к этому апостолу, потому что со смертью апостола Иоанна Богослова ничего у мучителей не получилось. Он выпивает чашу с ядом, которая должна привести была непременно к его смерти, остается живым. Потом он вышел невредимым из котла с кипящим маслом, в котором должно было погибнуть все живое, а он вышел нетронутым. И уже, наверное, от безысходности они его отправляют в заточение на остров Патмос, где он прожил очень много лет. Совершая много чудес, на острове Патмос, там, где для него должно было быть местом наказания. Он является очень сильной проповедью, и все жители местности принимают Христа. Против него, получается, язычники, которые языческие жрецы, которые до прихода на этот остров апостола Иоанна Богослова являлись там жрецами, поклоняющимися идолам, и народ к ним приходил. Один из жрецов клянется, что он доведет апостола Иоанна Богослова до смерти, но сам погибает в итоге. И мы с вами знаем о том, что апостол Иоанн Богослов на острове Патмос, он удаляется со своим учеником Прохором в пустынную гору, где накладывая на себя пост, и во время молитвы гора раскрывается, и где они находились, Прохор ужасается, но апостол Иоанн Богослов говорит ему, чтобы он не боялся, а записывал все, что он будет говорить. Он начинает говорить, и в итоге на своем возрасте, уже преклонном, это где-то около 67-го года нашей эры, была написана книга Откровений, то есть Апокалипсис, которую мы до сих пор читая, видим описание тех моментов, которые ждет церковь, которые ждет народ, которые, можно сказать, это судьба всего мира, которая была нам открыта вот в таком предсказании, что будет происходить и как это будет двигаться, а вот именно к торжеству веры окончательному, когда придет второе пришествие Господа, мы видим, что Он дает нам эту книгу и в назидание, и в утешение, и мы с вами имеем возможность, читая ее, рассуждая, тоже устремлять свою жизнь к Богу. После длительного пребывания на острове апостол Иоанн получает свободу и возвращается в Эфес, где у него была проповедь. Через какое-то время апостол Иоанн Богослов просит, чтобы его закопали в крестообразной могиле. И после того, как его там закопали, на следующий день ученики пришли и разрыв его не увидели. Поэтому возник слух о том, что апостол Иоанн до сих пор живет, или есть такой момент, что он был взят также на небо по любви Господа к этому апостолу. 8 числа это произошло, поэтому, собственно говоря, с тех пор именно и празднуется день апостола Иоанна Богослова. Ну, есть еще такой момент, что на месте, вот где он был погребен, выступал пепел, ну, тонкий прах такой, вот люди его собирали много веков и получали исцеление вот на месте, где было совершено погребение Иоанна Богослова. То есть при хождении именно к этому месту у христиан оно изначально было даже во время гонений, потому что место это было освящено Богом, и чудеса, которые там происходили и происходят до сих пор, они доступны для каждого человека, пришедшего с веры. Вот апостол Иоанн Богослов, вот он еще, у него есть такое имя, сын грома, то есть вестник, ну, в дальнейшем вот Господь через него передал нам вот устрашающее знамение будущей жизни. Ну, то есть вот это откровение. Символ у нас апостола Иоанна Богослова на Евангелии всегда орел. Орел символизирует высоту богословской мысли и такой особый язык символизма, который Иоанн Богослов вот в своем Евангелии передает читающим. Также он говорит очень много о любви Господа к человеку. И именно этой любовью апостол Иоанн Богослов и жил в течение своей жизни. Мы видим, что именно любовь и надежда на Бога делают его абсолютно уникальным для апостолов, потому что его не берет не брали ни яды, ни различные казни, не брали ни ссылки, ни, ну, скажем так, ни обстоятельства, ни угрозы, ничего. Он шел всегда с любовью и верой в Бога. И Господь его за это, за именно за чистоту я бы даже не побоялся сказать, именно детскую и всепоглощающую любовь к Богу. Господь его отмечал величайшими чудесами, которые приводили и народы, и до сих пор приводят через его Евангелие миллионы людей. Вот, собственно говоря, какие у нас с вами замечательные праздники сегодня. И вот это совпадение для нас лишний раз, особый раз напоминает о том, что любовь для каждого человека к Богу и в ней является основополагающим. Апостол Павел пишет, что любовь превыше всего, на любви нет закона. И мы с вами вот видим проявление апостола-евангелиста Иоанна Богослова, вот это исполнение именно вот этой мысли богословской и житейской о том, что любовь к Богу, она дает человеку очень и очень многое.
Батюшка, прихожане интересуются обычно апокалипсисом?
Это не богослужебная книга, видите, в чем дело? Она в храме же у нас не читается. Это книга для самостоятельного изучения, а в большинстве случаев самостоятельного изучения у нас очень мало. И если человек и читает, то, подходят, спрашивают, крайне редко. Я бы даже сказал, единичные случаи. Вот, кроме того, у нас значительный доступ к толкованиям, то есть даже я сказал бы, что человеку проще, если он чего-то не понял, если он действительно грамотно изучает Священное Писание, зайти на христианские, на православные сайты, послушать, прочитать разъяснения, форумы есть православные, то есть обычно дело до священника уже не доходит, мы уже немножко вышли из, из времен нулевых, 90-х, когда основным вещателем информации по духовному вопросу был священник. То есть в данном случае главное человеку не попасть в какую-нибудь петлю и не выйти на какой-то нехристианский именно сайт, и не попасть в сети, запутавшись каких-то мыслей непонятных. Вот поэтому если человек живет и общается в христианских чатах, сайтах, то для него это вопросов к священникам сейчас все реже и реже. Как-то полностью вытесняет из жизни всемирная паутина.
Батюшка, вы когда читали первый раз, может, в семинарии или где-то, вы какие чувства испытывали? Как вот? Вам не было страшно?
И на самом деле я первый раз читал «Апокалипсис» в 10 классе. Я его читал как раз по той причине, что мне его не советовали читать. Классический русский вариант, когда человеку говорят «не читай», он читает. Для меня было удивительно, насколько человек первого века очень понятно описал танки и вертолеты. Вот это я, наверное, раз 15 это перечитывал, как там про стрекоз сеющих смерти там и про железные колесницы, извергающие пламя. Для меня это оно настолько было ярко все это. Действительно, мне было интересно, как человек, который никогда, в принципе, даже как это все работает, устроено, он и не знает, описать то, что ему Господь открыл, он был обязан. То есть вот это вот описание, оно меня очень удивило. Я понял уже тогда, что когда это будет непонятно, но то, что это будет именно на тех технологиях, в которых мы уже живем, это точно.
А народ-то у нас, апокалиптические настроения у него не сильны, все-таки живут сегодняшним днем.
Вы знаете, эти настроения всегда есть. И для людей в большинстве своем, люди, которые борются с паспортами, они на протяжении, наверное, всех веков были с документацией, которые пытаются бороться, даже не беря во внимание, что в переписи населения даже сам Господь участвовал. То есть Господу это было не грешно, чтобы его посчитали, а для нас это грешно становится почему-то. Как-то вот так вот подходит. Это свое мнение выражаю. Когда мы начинаем рассуждать, особенно о таком особом моменте апокалипсис, книга Иоанна Богослова, Тут главное не попасть в петли, которые затянутся вокруг нашей духовной жизни. Ведь, понимаете, человек, начиная уходить от церкви, первое, что ему пытается внедрить лукавый, то есть о том, чтобы он прекратил духовную жизнь. То есть пока мы живем и пока наша жизнь идет Богу, пока мы находимся рядом с чашей, питаясь его благодатью, то есть у нас есть надежда на то, что совершающаяся литургия и полнота именно церковной жизни нам дает возможность спасения. Мы с вами знаем о том, что когда перестанут служить литургии, тогда уже пришло то тяжелое время, время испытаний. До этого времени мы имеем возможность сами приближать это время испытаний, когда отказываемся, ну, не впрямую, а своими житейскими нуждами от духовной жизни, от исповеди, от причастия. Когда люди годами не причащаются и начинают рассуждать об апокалипсисе, это обычно заканчивается очень трагично, потому что духовной поддержки нет, а человек уже себя лишил чаши, уже сам приблизил время апокалипсиса, когда он не причащается.
Батюшка, вот у меня вопрос еще такой был. Как у вас на селе решается вопрос, когда можно работать, когда нельзя?
Ну, так же, как и на любом другом селе. Решается очень просто. Если сегодня церковный праздник, значит грех работать. А если не церковный праздник, значит не грех. Но суть-то в чем? Церковный праздник для тех, кто пришел в церковь. А если ты лежишь на диване, какой для тебя церковный праздник? То есть ты, как, простите, есть такая пословица: «Не Богу свечка, не черту кочерга». Вот, то есть, когда человек и Богу не принес жертву, и, собственно говоря, и в лени пребывает, то какой для него церковный праздник? То есть церковный праздник – это для тех, кто пришел в храм. Даже вот в царское время была такая традиция в сельской местности. Священники служили обеднице. То есть это служилась ранняя литургия в 6 часов утра, где священник служил полноценно, то есть как он служит литургию с евхаристическим каноном. Затем он кушал, уходил отдыхать, и где-то в районе 11 часов он начинал служить обедницу, в которой из отдаленных сел приезжали люди, исповедовались, причащались, то есть служилось наподобие литургии без евхаристического канона, вот, и он причащал запасными дарами, вот, люди приезжали натощак, подготовленные уже к исповеди причастию, он их причащал, и они уже выезжали домой, то есть для людей, которые были близко, для них, получается, они вначале шли на службу, молились, потом шли уже, ухаживали за скотиной и уже дальше продолжали свой рабочий день христианский. Для тех, кто жил подалеку, они управлялись со скотиной и потом ехали уже сюда, в храм, и здесь уже исповедовались, причащались, и уже дальше продолжали, вот ехали уже после обеда, продолжали свой крестьянский. Для людей праздник наступал тогда, когда они в храм пришли, я к чему подвожу, а не тогда, когда на календаре красный день. Понимаете, для кого-то Пасха сведена к накрашенным яйцам, а вот Рождество к холодцу и крещение к святой воде. Это ведь не праздник, это, вернее, не суть праздника. Суть праздника в торжестве в Боге, сопереживание той жизни, которую прожил Христос, придя к нам в мир, приближение именно своей жизни ко Христу. Вот в этом праздник. Мы постимся, собственно говоря, мы же не едим не для того, не потому, что мы не можем этот кусок мяса купить, а потому что мы стараемся больше добрых дел сделать на освобожденные свои духовные и финансовые силы. То есть если вот в этом вот мы с вами живем, то и Господь-то Он по-другому чувствуется нами. И окружающая жизнь, она по-другому чувствуется. Поэтому праздник для человека – это тогда, когда он стал ближе к Богу, хотя бы на маленький шажок. Кто-то скажет, что вот в голове рой и там работы и так далее. Вот. Ну, заедьте вы в обед в храм. На 10 минут постойте просто один раз от всего сердца в храме. Скажите: «Господи, помилуй, благослови, сделай так, чтобы моя жизнь изменилась. Пусть я буду на маленький волосок тебе ближе».
То есть вы после службы, вы говорили, что у вас утята народились. Можете спокойно пойти их кормить.
Я сделал проще, я их отдал. Дело в том, что у меня был спортивный интерес, могу ли я в инкубаторе вывести утят. Утят я смог вывести, но в связи с занятостью жизни открылся еще другой момент, что главное не то, что Господь тебе благословил, а главное, как ты его сохраняешь. А вот с этим возникла проблема, потому что они начали меня потихоньку дохнуть, и пришлось отдать к человеку, который с живностью более, вот, то есть их надо было поить антибиотиками после того, как они вылупились, им нужно было создать более качественные условия для жизни. У меня с этим проблема, потому что я, бывает, дома не нахожусь, и я их просто отдал. Выжило, получается, из 10 вылупившихся, у меня получается в конечном итоге 2. Вот, и то благодаря тому, что человек ухаживает за ними. Ну, скажем, идея того, что я могу вылупить в инкубаторе, и это не так уж сложно, как казалось изначально. Вот, она меня очень сильно взбодрила. К тому же, когда у тебя на руках вылупляется жизнь, она крякает, бегает, ест нарезанный лук, одуванчики. Это очень большая радость. И вот, ну, скажем так, нужно просто немножко себя доработать. И, скорее всего, на следующий год утята уже останутся у меня. Не все дается сразу. Иногда нужно где-то что-то вот изменить, чтобы оно стало лучше. Одного желания бывает недостаточно, необходимо еще и знания. В прошлом году у меня тот же опыт был с цыплятами, но там было проще. У меня из 40 яиц вылупилось 27. Вот, из 27 у меня выросло 20 кур. Из этих 20 кур оказалось 15 петухов, которые благополучно потом разошлись на супы в разные праздники. Вот и все. Вот, так что, в принципе, с курями у меня опыт получился более удачный. Не, ну просто когда живешь на селе, вот у тебя волей-неволей ты понимаешь, что раньше духовенство выживало совершенно по-другому, своим хозяйством и так далее. То есть если у меня даже навыка не будет своего сельского хозяйства, то я никогда его и не заведу. А для того, чтобы вот навык был, надо потихоньку двигаться. Так же, как и навык молитвы. Если человек никогда не молился, то он никогда и не начнет. А если он устал, хотя бы Господи помилуй, сказал, это уже шаг. Это уже цыплята вылупились. А если он еще попытается вот что-то узнать о молитве, как-то по-другому себя расположить, то вот действительно у него уже и по-другому пойдет.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог вас благословит. Пусть Господь даст вам радость и любовь к Богу общения. Вам и вашим родным и близким. Спасибо, Господи.